दरगी माई духовная наука испытывает всех нас. Когда в Евангелии мы читаем направо и налево, это 25 глава Евангелия от Матфея, это как раз касается тех, которые приняли или не приняли духовную науку. Дело в том, что я хочу словами доктора это высказать, но я мог бы и от себя это сказать, но словами доктора более убедительно, более правильно будет. Те, которые не ищут Христа через духовную науку, они никогда не поймут и не найдут Спасителя нашего. Те, которые ищут Христа через духовно-научное мировоззрение, только они смогут воспринять, приблизиться и так далее. Значит, насколько важно, дорогие мои, из уст нашего утешителя эти слова, эти удивительные слова. Если мы действительно ориентируемся в христианстве, если мы действительно понимаем истинную сущность христианства, то это вытекает только и только из духовной науки. Это мы должны очень хорошо осознать. И, разумеется, когда вы будете читать духовную науку, вы читаете это, знаю, всегда вы будете углублять эту великую мысль. Так что, без духовной науки мы никак не сможем продвинуться вперед, элементарно. Потому что вперед идти по пути, это все то же самое, что найти путь истины, тогда мы приближаемся к нашему Спасителю. В духовной науке мы ищем истину. Почему? Потому что это откровение величайшего посвященного. Это откровение всех ясновидческих способностей, которые имеет посвященный на седьмой ступени. А почему и как, это уже, когда вы будете изучать конкретно, вы сами увидите, что это действительно, он излагает такие прозрения, такие истины, что это невозможно даже на третьей и четвертой ступени посвящения. Абсолютно знать все, то, что было до земной эволюции, и то, что будет потом, Юпитер, Венера, Вулкан, это невозможно, дорогие мои. На четвертой, на пятой ступени посвящения это не воспринимается. Воспринимается только на седьмой ступени, что было на древнем Сатурне и что будет на Вулкане. Тем более на Венере и на Юпитере. Это невозможно. Есть люди, которые имеют ясновидческие прозрения, умные, положительные и все так далее, но прозрение до вулкана, дорогие мои, это надо быть действительно утешителем, который прекрасно говорит в Евангелии, Господь, он войдет в вашу высшую сущность и будет пребывать в вас. То есть мы будем носителем утешителя. Ну, это само собой разумеется, если мы будем изучать. А если мы будем стоять в стороне, то доктор не сможет найти нас при всем его великом желании. Все зависит от нашей активности, да? Это общие слова, разумеется, значительные. Это для ориентации нашей. Здесь проявляется, что самое главное, дорогие мои, я хочу по-другому сказать. Здесь проявляется очень простая истина. Ты любишь правду или ты любишь ложь? Так, если ты правду любишь, если ты истину ищешь, если ты уважаешь и почитаешь истину, то истина только в Евангелии и в духовной науке. А в остальном нет истины. Значит, что ты ищешь? Да? Поэтому говорится, ищущий находит. Это очень важно. Если мы внутренне уже пробудились, чтобы найти истину, то мы очень легко подходим к духовной науке. Это, опять-таки, вступительные слова, но мы сейчас углубимся в глубокую эзотерику, как вообще духовная наука нам предлагает эти великие тайны. Дело в том, что мы ночью воспринимаем величайшую справедливость Вселенной. Вот первая удивительная тайна. Кто может нам это сказать? И кто может это воспринять в глубоком сне, когда человек абсолютно теряет свое дневное сознание? Что происходит потом? Это знает только ясновидящий на очень высокой ступени. Да. Одним словом, мы каждую ночь вдохновляемся величайшей всемирной справедливостью. Но здесь надо сказать, и это очень важно, дорогие мои, для кого это открывается? Только для тех, которые днем захотели узнать истину, правду, которая приближается. Уже то, что человек приближается к истине, уже то, что у него есть симпатия, вот посмотрите, совершенно такое слово неподходящее, но все же. Уже то, что человек в симпатии подходит к духовной науке, подсознательно уже глубокое пробуждение происходит и ночью воспринимает всемирную справедливость. Отсюда человек вдохновляется и кое-что переносит в дневную жизнь. Но это происходит в глубочайшем сне, и человек пока не может перенести все эти великие прозрения в дневную жизнь. Помогает только духовная наука. То есть это духов... помогает познание истины, дорогие мои. Это очень уже просто и доходчиво, и понятно. Мы ищем истину. Истина, пожалуйста. А что такое истина? Истина – это откровение божественных миров. Кто может с этим спорить? Да? На земле, дорогие мои, нет истины. На земле нет совести. На земле нет морали. На земле нет божественной любви. Все это из внепространственного притекает к нам. Если человек ищет справедливости, честности, благородства, это не земного происхождения. И мы должны в духовной науке очень точно характеризовать, что такое, какие являются земными плодами и какие небесными плодами. И удивительно это проявляется в том, что небесные добродетели, небесные великие, величайшие качества, они могут проникнуть в наше земное сознание. Иначе мы не оторвались бы, да? А почему происходит это? Почему человек на земле, как пространственное существо, как носитель материального сознания, материалистического сознания, хотел сказать, почему могут небеса общаться с людьми? Потому что, дорогие мои, мы днем подсознательно являемся носителями всех этих высочайших ценностей, божественных качеств, но это не доходит до нашего дневного сознания. Но днем мы это являемся носителем этого. Тем более, вы согласитесь, что когда человек глубоко спит, он совершенно ясно осознает божественных существ, небесное правление, провидение и высочайшую справедливость. Задача. Как мы сможем это перенести в наше дневное сознание, чтобы мы на земле действительно были бы благородными существами, добрыми, справедливыми, миролюбивыми и человеколюбивыми существами. На земле не существует небесной любви. Мы из небес должны притянуть к себе эти качества. Я думаю, что вы с этим свободно согласитесь со мной. Тогда мы должны понимать очень такую, уже действительно очень трудную мысль. Это выражается в том, что днем мы находимся в иллюзии. Эта глубокая иллюзия, которая охватывает нашу душу, зависит от того, насколько мы правильно мыслим относительно пространственного и внепространственного. Уже притекает чисто сверхчувственное понятие. Да? Значит, мы должны знать очень точно, человек является небесным существом, и человек является чисто земным существом. Небесное существо находит свою обитель в нашей нервной системе и в головной системе. А человек Земли – это наша кровь, физическая кровь, и все то, что с этим связано. Одним словом, мы двойственное существо, и мы в духовной науке изучаем правду о себе. В чем заключается истина, дорогие мои? И эту истину никто не знает, потому что существует, сейчас не хочу особенно распространяться, но все же в науке очень умные люди являются, очень большими мудрецами. Но так как они не изучают, дорогие мои, не изучают человека, душу человека, дух человека, они это просто не знают, не изучают. Если так же, если ты азбуку не изучаешь, ты не сможешь прочесть, да? Ну, это очень мягко сказано, конечно. Почему не изучают? Потому что они во власти армянской инспирации, это уже другой вопрос. Но с внешней стороны, человек умный, образованный, культурный, деликатный и так далее, благородный, не касается этих вопросов, поэтому не может ничего знать. Ну, мягко говоря, причина в этом. Разумеется, причина в другом. Причина в эзотерическом, разумеется, да? А эзотерика нам говорит, человек состоит из, прекрасно знаете, из Люцифера, Аримана и Божественного. Внушение люциферического, ариманического и Божественного. Божественное пока заглушается для простых, обыкновенных людей. Но Божественное никак не заглушается, когда человек глубоко спит. Это наше, и для них это великое спасение. Если и в глубоком сне это не происходило, тогда человек никогда не вышел бы из материализма, из-под власти Аримана. Это очень значительная идея, дорогие мои. И желательно, чтобы вы углубились в этом и хотя бы немного вспоминали бы духовно-научную великую идею. Дело в том, что когда мы погружаемся глубоко в сон, наша божественная душа является ареной для небесных божественных существ. Эту идею вы знаете. Но дело в том, что они насаждают в нас величайшие идеи вплоть до Венеры, вплоть до Вулкана. То, что мы должны пройти в будущем на Юпитере, Венере, Вулкане, они насаждают эти импульсы, стимул образуется из этого. Человек сохраняет все это в глубоком сознании, подсознании, и днем пока не может добраться до этого. Чтобы добраться до этого, нужно действительно дневное универсальное мировоззрение, духовно-научное мировоззрение. Но дневное. Так что любой атеист, человек науки и так далее, может в любой момент дотронуться до истины. И тогда ночью происходит контакт, восприятие того, что происходит в этом удивительной стране. А что происходит? Происходит то, что мы каждый день сознаем, я имею в виду не нас в данный момент, а материалистов, атеистов, людей, еще будущих, можно сказать, вор, убийца, разбойник. Я их тоже имею в виду, они в глубоком сне, и это для них великое спасение, дорогие мои. В глубоком сне они никак не отличаются от нашего восприятия небесных существ. Никак. Просто они это так глубоко переживают, что они не могут в дневное сознание перенести это. Для этого им нужно время, инкарнации. Но если человек есть человек, то он непременно в глубоком сне воспринимает все божественные тайны, воспринимает все нравственно величайшие идеалы, и это глубоко запоминает. И отсюда и его их страдания, дорогие мои. Когда человек проходит врата смерти, все становится явью, все, абсолютно все раскрывается. Почему? Потому что, как вы знаете, дневные опыты, дневное сознание уже не преграда для божественного сознания. Любой человек, абсолютно любой человек, я имею в виду человека, но не конструкцию, да? Даже самые худшие, убийцы и так далее, все, я всех имею в виду, они все после прохождения врат смерти абсолютно точно видят все то, что они сделали, то, что они должны сделать, но ввиду того, что они не смогли днем это осуществить, они, как вы должны вспомнить, живут в одиночестве. И для них это великое мучение. Величайшее страдание от того, что в одиночку живут, а человек в одиночке – это самое большое страдание, потому что человек – социальное существо. Человек без другого человека вообще не мыслит жизни. И в духовных мирах он в одиночестве страдает и видит остальных, но никакого доступа, никакой коммуникации там не происходит. Это глубокое страдание, и отсюда человек уже воочию, когда видит, в чем суть, тогда в следующей инкарнации уже несколько шагов вперед программирует для своей жизни и постепенно осуществляет. И вот то, что на улицах мы видим людей, которые вообще ничем не интересуются, мы должны понять, дорогие мои, эзотерический человек. Если мы смотрим внешне, тогда это трагедия и сверхтрагедия. Потому что там ни капли не видно, ни совести, ни благородства, ни красоты, ни величия, ни небес, вообще ничего. Только земля, только... Ну, это вы знаете сейчас, не стоит так. Одним словом, обыкновенный человек, который днем вообще ничего не чувствует, мы должны из глубокой эзотерики понять, что ночью человек абсолютно все очень хорошо видит. Абсолютно. У него есть мировая справедливость. В душе царит мировая справедливость, потому что человек видит эту мировую справедливость и видит то существо, которое является идеальным олицетворением мировой справедливости. Да. Каждая душа в глубоком сне переживает Христа, переживает Святого Духа, переживает Утешителя, переживает всех высочайших посвященных. А дневное сознание ничего не может перенести. Переносят только те, которые днем приняли, разумеется, хотя бы маленькую частицу от истины, то есть духовную науку. Вы должны глубоко знать, что такое духовная наука. Это откровение Святого Духа. Это непосредственное самовыражение Христа. Потому в духовной науке мы находим только истину, и причем абсолютно универсальную истину. Это глубоко мы должны пережить, когда мы еще чаще будем принимать литературу, духовную науку. Я часто говорю, дорогие мои, одну лекцию днем читать – это очень мало. Ну, хотя это благо, но все равно это очень мало. Три лекции – это уже минимум. Когда человек принимает, читает три лекции, значит, идет вперед. Ну, таково наше положение. Это и для меня, и для вас, и для всех. Потому что мы глубоко погрузились в материализм. Мы хотим или не хотим, это надо признать. И только духовная наука вырывает нас. И тогда мы начинаем, первое, познавать, что происходит ночью. Вот то, что происходит ночью, то и мы читаем в антропософской литературе. В основном, разумеется. Потому что это небесное вдохновение, это небесная истина, и мы приобщаемся и готовим силу, чтобы осуществить дневное сознание. Поэтому, когда духовная наука говорит, что мы ночью общаемся с серафимами, то мы должны точно знать, как это происходит. Это не происходит так, что непосредственно мы от серафима принимаем вдохновение. Нет. Мы должны днем общаться с нашим ангелом-хранителем. Ангел-хранитель подает нам истину из духовной науки. Когда мы читаем, уже ангел с нами находится. Тогда ночью сопровождает нас ангел. Какая большая трагедия, дорогие мои, когда ночью человека не сопровождает его личный ангел. И так очень многие люди. Сейчас, 20-го столетия, это особенно очень тяжело воспринимается, когда человек проходит врата сна и не видит своего самого сокровенного друга. Именно самого любимого друга не может сопровождать, потому что настала эпоха свободы. Мы должны сами притянуть к себе, приблизить. Это происходит, разумеется, если мы днем интересовались истиной. Тогда ангел сопровождает нас, и дает возможность, дорогие мои, это высочайшая, удивительная глава, дает возможность нам, чтобы мы приобщились к переживанию серафимов. Не херувимов, не престолов, а непосредственно серафимов. Это ангелы создают те условия, через которые мы можем общаться, приблизиться к серафиму. Когда мы это слышим, когда мы это понимаем, мы уже огромный шаг делаем вперед. Вперед для постижения истины. А когда мы на земле приближаем к себе архангела, тогда ночью архангел сопровождает нас и приближает нас к херувиму. Для этого нужно, чтобы мы на земле имели благородную речь, чтобы наши слова были благородными. И сквернословие вообще, чтобы не прикоснулось к нам. С этим связано, разумеется, когда мы имеем благородную речь, но мы имеем и благородные мысли, благородные настроения. Значит, душевная, сердечная жизнь должна упорядочиться через архангелов, и они каждый день занимаются этим. Люди приближают к себе архангела или не приближают. Раньше как было, дорогие мои? Раньше, если ты переживал свою национальность, обратите внимание, сейчас этого вообще нет. Вы не думаете, что вы являетесь русскими, украинцами? Да? Нет, дорогие мои, этого качества мы больше не имеем. Это удивительная мысль, но мы должны принять это из духовной науки. То есть реальность. Сначала, я сейчас немного отклоняюсь, но ничего. С начала 20-го столетия мы распрощались с национальными переживаниями. Национальное качество врывается в страшное качество человека. Поэтому национальность больше не притягивает к себе положительных эмоций, положительных настроений и мировоззрений. Это реальность, дорогие мои. Сейчас, в данный момент, в сущности не отличается. Это будет еврей, это будет русский, это будет украинец, это будет итальянец. Это уже нет, дорогие мои. Сейчас есть душевное состояние. Душа не принадлежит национальности. Ну, материализм вообще ничего не знает. Это не наша проблема. То есть в душевной жизни мы не являемся уже давным-давно представителями национализма, национальности. Душа не национальна, дорогие мои. Физический разум, физическое чувство, физическая воля, да, там царила национальность. Но и эту эпоху мы прошли уже. Сейчас мы полностью являемся душевными существами, и этой душой владеет или Люцифер, или Ариман, или Святой Михаил. Что выбирает человек? Это перекрыток для его сознания и выбирает из нутра, из влечение, внутреннее, естественное влечение. Сейчас человек не влечет душу человека, а осуществляет национальные какие-то великие идеи. Об этом уже не думает человек. Это время мы уже прошли. Время Чайковского, Скрябина, пересчет сейчас великих Толстого, Тургенева и так далее, потом Ромера Лана и так далее, все, Томас Мана, это время уже закончено. Духовная наука закрывает все занавеси. И открывается совершенно новая перспектива для чисто человеческого познания. Обратите внимание, дорогие мои. Ты должен познать чисто человеческое, а не национальное что-либо. Или тем более отрицательное. Такая эпоха наступает. Поэтому антропос, София. Удивительное название. Мы сейчас становимся или антропос, то есть человеками, и связываем с Софией, или же связывает душа человека с Ариманом и Люцифером. Настало время эзотерики. Очень сильно приступают люциферические армии. Они все забили, все национальное, они все захватили. Уже их качество доминирует в нашей душе. Это мы должны воспринять, почувствовать, и еще лучше подойдем к духовной науке, еще с большим стремлением. Духовная наука говорит, что мы ночью общаемся с первой иерархии, с престолами, херувимами и серафимами. Я возвращаюсь к этой теме, потому что великая тема – это мы должны услышать, это значит, душа должна воспринять для укрепления и для продвижения вперед, разумеется. Как мы общаемся с престолами? Благодаря духам эпохи, архаи. Простите меня, а кто думает сегодня, что происходит в эпохе? А все, ну, эгоистически они все думают о себе и о своей эгоистической. Но сейчас другое время, дорогие мои. Очень сильно приступили ангелы, архангелы и архаи. Ангелы заботятся о личной душе, о личных душевных переживаниях. Архангел уже принимает участие в нашем мышлении, в чувствовании и в речи. А архаи, как вы знаете, это духи эпох. Они вливают, инспирируют нашу душу, что происходит в эпохе, какие ценности, какие идеалы приносит дух эпохи. В данный момент, разумеется, является водителем Михаил. Какие мысли, какие настроения, какие задачи вносит Михаил? Если человек это не знает, он вообще ничего не знает. И благодаря этому ночное сознание человека не может приблизиться, особенно приблизиться именно к престолу. Но те, которые принимают духовную науку, они легче находят путь к престолам, и они вдохновляют душу человека, и на земле человек интересуется, а что происходит вообще в человечестве? Какова эпоха? Какие самые такие идеальные мысли и настроения, и мировоззрения приносит дух эпохи? Обратите внимание, человек замкнут очень сильно в своих эгоистических помыслах. Он должен выйти из этого эгоизма. А в эту тюрьму заключают, разумеется, ариманические существа, а в особенности. Люцифер еще что-то приносит идеальное, ну, для людей художественных натур, это там прямо открытые врата. Поэтому мы должны знать, что ночью в глубоком сне нас именно духи эпохи помогают приблизиться к престолу. А когда мы вдохновляемся архангелами, то мы приближаемся к херувимам. И когда у нас есть правильные, здоровые мысли, когда мы мыслим правильно, когда мы стараемся мышление продвигаться вперед, тогда мы приближаемся, ангел очень легко приводит нас к серафиму. Значит, наше мышление соединяется с самым высочайшим существом, серафимом. Такова реальность, дорогие мои. Удивительная, сказочная реальность, но это реальность, это истина. И мы должны познать эту истину, пока мы это сможем воспринять. Миллионы лет могут и пройти. А это все ускоряет. Поэтому именно ради того, чтобы ускорились бы все наши постижения и старания, потом мы должны знать, как мы живем ночью, дорогие мои. Когда мы имеем истинные переживания в голове именно, в мыслях, да, тогда мы приближаемся к серафимам и чувствуем, что любовь и мышление, они связаны, они глубоко переплетены. Итак, когда мы чувствуем херувимом, у нас появляется чувство гармонии, чувство музыкального восприятия. Чисто душевные переживания, они насаждаются херувимами. И престолы вдохновляют нашу волевую часть жизни на земле, и тем самым мы осуществляем эти волевые порывы души нашей. Это очень трудно, дорогие мои. Без духовной науки человек вообще потерян. И ничего не может совершить на земле. Зачем человек живет на земле? Какова его дневная жизнь? Какие ценности? Что он принимает в дневной жизни? Только пищу физическую? Вот что происходит. Это великая трагедия, дорогие мои. Раньше, до первого столетия, каждый человек знал, что как организму нужен хлеб, даже для души необходима пища, душевная пища. И люди стремились к искусству, стремились к мудрости, стремились иметь религиозную жизнь, религиозные настроения. и так далее, да, ясно. Но самое главное, что человек жил правильно, но эта правильность уже завершается с первого столетия, и в особенности уже мы вступили через 20-е столетие, очень трудный период, дорогие мои. Это эпоха свободы, это эпоха личного постижения именно в мыслях, в чувствах и в волевой части это все. Так что без духовной науки мы никак не сможем правильно ориентироваться, что нам мыслить, о чем мыслить. Царство мысли, как заполнить это царство и царство чувства. Классическая музыка, живопись и так далее, это, разумеется, я об этом говорю всегда, это время уже ушло. Хлеб насущный на сей день, вот это на сей день уже не помогает принять именно всю классическую, которую мы должны уже давно знать очень хорошо. Ну, которые не знают, они должны запомнить это элементарно. Трудность заключается в том, что днем человек живет, и это мало кто сознает, мало кто это воспринимает. Днем человек живет не в реальности, а в иллюзии. Но днем человек носитель реальности, реальных мыслей, чувств и воли. Но до сознания это он не может донести. Эпоха души сознательной начинается именно с того, что мы должны все то, что находится внутри нас, от сознателя, вынести в сознательный мир. А как? Ну, это уже, разумеется, через, разумеется, постижение истины. Это очень трудный момент, поэтому человек растерян. Если днем человек, дорогие мои, не сможет внести в свое сознание правильные мысли, чувства и воли, тогда человек будет продолжать жить в иллюзиях, и эта иллюзия не даст возможность, чтобы проникло бы в душе моральные, эстетические качества. Человек теряет свою моральность, красоту и доброту, потому что он не может мыслить в истине, а мыслит в иллюзиях. Наше мышление не есть реальное. Мышление касается образности. Мышление не доходит до реальности. Если это было бы так, тогда все были бы уже реалистами, все познавали бы реальность. В чем заключается реальность, вы хорошо знаете. Если человек не воспринимает духовный мир и мир мыслей, каково качество его мышления? Что такое мышление, дорогие мои? Вы, простите, я потому что сказал, с одной стороны, очень трудно понимаем мысль. Мы мыслим не в реальности. Представление и наше мышление проходит в иллюзиях. Иначе мы не достигли бы свободы. Мы должны приобрести свободу через наши усилия, и мы должны принимать правильные мысли, чтобы бороться в сферу истины. Тогда мы добираемся до истины. А до этого дневная жизнь – это целиком полностью в представлениях и физическом мышлении проходит наша дневная жизнь. Дневная жизнь не воспитывает человека. Мы должны искать правду, искать, где прорвемся, через иллюзии именно мышления. Тогда мы добираемся до истины, и истина делает нас свободными. Люди сейчас, те, которые не хотят добраться до истины, постичь истину, они живут в иллюзиях, а в этой иллюзии очень свободно прокрадываются люциферические и арманические качества. И внутренний подсознательный мир врывается в наше сознание, и вообще человека делает совершенно неморальным существом. С этим связаны очень большие трудности, дорогие мои, потому что дневное сознание мы должны воспринять правильным образом. Все приходящее – это наше дневное сознание. Что притекает к нам из царства вечности, течет течение, которое врывается в дневное сознание и приносит нам вечные качества. Если этого нет, тогда мы полностью живем в царстве Аримана. Я все время подразумеваю, если мы не принимаем евангельских слов и из духовной науки, тогда наше сознание целиком подвержено ариманическим внушениям, ариманическим ценностям. Это очень трудный момент, дорогие мои, я хочу особенно остановиться на этом, потому что мы должны очень хорошо понять, хотя сперва в общем, а потом уже более не менее конкретно. А в общем происходит так. Мы из внепространственного мира привлекаем в себе эти качества, вечные качества, и вносим пространство. Такова должна быть реальность нашей земной жизни. Обратите, очень трудный момент. Вот человек проснулся, живет днем, да, в течение дня. Если он не привлечет что-то из внепространственного, тогда полностью живет в ариманической морали, то есть безнравственно живет человек. Для духовных существ это совершенно безнравственное состояние, когда душа не воспринимает духовный мир и духовных существ. Пока у человека нет такой тонкости восприятия, что если он не занимается духовной наукой, если он не занимается религией, то есть Евангелием, он живет безнравственно. У человека там пока нет такого восприятия. Немного толстокожесть проявляется, это я мягко говорю, но в основном, что я хочу сказать, очень трудный момент, и об этом я хочу именно это сказать. То есть, мы живем одновременно, как в потоке вечности, так и в потоке приходящей. То есть пространство. Значит, мы соединяем внепространственное с пространственным. Если это перевести на наш язык, то это значит, что если мы принимаем, то есть если мы не принимаем ничего от небес, тогда мы являемся чисто ариманическими существами, а это выявляется в том, что мы похожи друг на друга. Но этого же нет, дорогие мои. Каждый из вас имеет свой облик, оригинальный облик. Духовно-научно это значит то, что мы уже приняли что-то небесное, что-то из внепространственного. Тогда мы отличаемся друг от друга. Сергей не похож на Марию, Мария не похожа на Галю. Все перечисляется, да, это ясно, да, это мысль. Почему мы не похожи? Только эзотерика знает эзотерическую причину, то есть суть. Мы не похожи, потому что мы все небесные существа. Мы отпрыски небесных миров. Отсюда у нас разночтение во всем. Саша не похож на мать, хотя и похож. А там, где сходство, это ариманическое. Когда мать радуется, что у нее дочь или сын похож на нее или на отца, радуется, да? Это ариманическое. А там, где нет никакого сходства, это небесное. Вот он, неудобные мысли из эзотерики. Но это правда. Мы почему не похожи друг на друга? Потому что у нас есть оригинальное, совершенно оригинальное происхождение, небесное происхождение. Наша звезда не похожа на другую. Мы из этой звезды спустились, а другой из другой звезды. Там нет сходства, там все есть величайшее разнообразие. Если бы там было бы сходство, тогда было бы очень скучно в небесах. Но там все оригинально, дорогие мои, абсолютно все. И из этого царства оригинала, и мы рождаемся и носим свою оригинальную выражение лица и строй, и так далее, и так далее. И у нас судьба тоже такова. Все судьбы разные, совершенно разные. Одним словом, там, где мы не похожи, это наше небесное происхождение. А там, где мы похожи, это земное ариманическое. Поэтому ариманическое неплохое слово, да, понимаете. Так же, как и люциферцы. Надо знать, чтобы они имели свое место. Ариман действует хорошо, когда дочь похожа на матери или сын. Это ариманическое влияние, очень хорошее влияние. Но там, где они не похожи, там, где оригинальное проявляется, это уже небесное проявление, да? Вы еще знаете очень хороший пример. У Моцарта сын был без слуха. У великого Моцарта. О, вообще Моцарт так писал, музыканист соприкасался с фортепиано. Он садился за стол, и муза вдохновляла. И прям писал, прям. Даже, знаете, изучили то, что написал Моцарт, его невозможно написать в его возрасте, до его возраста. Настолько быстро писал, что там невозможно, чтобы это был, написал бы человек. Он же должен еще спать, принимать пищу и так далее, и так далее. Нет. Одним словом, у Моцарта был сын без слуха. Это показатель того, что есть чисто духовное происхождение и чисто физические. Конечно, был похож, но там, где схожесть, это чисто земное. А там, где мы не похожи, это великое мистерия. Это говорит о нашем небесном происхождении. И здесь преодолевается наш материализм. Человек цепляется все же за материальные ценности. А вот здесь духовная наука врывается и говорит, ты не похож, да? Значит, ты небесного происхождения. Но это из ясновидческого прозрения говорится. Это из истинного положения выносится из духовных миров, да? Так что, дорогие мои, духовная наука наставляет на всякую истину. Это великое откровение, откровение как Святого Духа, откровение также как Утешителя и нашего Спасителя. Дело в том, что, обратите внимание, вот исходя из того, что я сказал, отсюда уже хорошо можно увидеть. Те, которые ищут духовную науку, они ищут Спасителя, то есть совершенно, источника совершенного оригинального происхождения. Это божественное творчество у нас. Ну, одним словом, это одно великое положение, которое мы должны преодолеть и осознать, там, где мы похожи, это ариманическое, там, где мы не похожи, это чисто божественное в нас. Преодолевается материализм в нас, дорогие мои. Потому я это говорю. Это великая мысль из духовной науки. Далее я хотел завершить эту тему, которую я начал, что мы ночью живем с серафимами, благодаря ангелам. Живем с херувимами, благодаря архангелам. И живем с престолами, благодаря духам эпохи, архаи. А эти существа, третьи иерархии, они особенно близко подходят к нам в дневной жизни, и мы должны искать контакт с ними. Как? Разумеется, через духовную науку. Так что духовная наука – это величайшее средство для общения с духовными существами. О чем я говорю, дорогие мои? Что я сейчас сказал? Очень значительную мысль. Днем мы должны общаться, дорогие мои, не только с теми, с которыми мы похожи, а с теми, с которыми мы не похожи. И не похожи небесно, а не только физически. В этом заключается духовная наука. Чтобы мы искали бы духовных существ, а конкретно дается нам возможность. Тем, что когда мы мыслим, мы должны понимать, чувствовать или воспринимать, что когда мы мыслим, вместе с нами мыслит ангел. Когда у нас прекрасные переживания или непрекрасные переживания, с нами общается архангел. И когда мы что-либо думаем о великом, о совершенно неэгоистическом, что происходит в эпохе, что происходит у вас, что происходит у нас, что происходит в Европе, да? Когда мы думаем, что происходит в человечестве. Национализм надо полностью убрать, дорогие мои, потому что в национализме сейчас врывается ариманизм. Мы из эзотерики должны очень хорошо знать, что сейчас в национализме это врывается абсолютно ариманическое. Это до 20-го столетия было более не менее половина, а в основном до 16-го столетия приблизительно. Начало эпохи души сознательной, именно об этом говорит. Душа сознательная должна развиваться в нас. А душа сознательная очень трудно развивается без духовной науки, без ориентации, в чем заключается духовность и в чем заключается именно земное. Земное учит подобное подобному. А духовное учит во всем оригинальность, во всем абсолютно, но с небесного происхождения. То есть небесного происхождения. чтобы и там не было анархии. Одним словом, мы должны хорошо понимать, что перенести глубокое ночное сознание в дневное сознание – это задача именно духовной науки. Те, которые не занимаются духовной наукой, не стремятся к духовной науке, они не смогут. Ариман и Люцифер – очень сильные существа, и это очень сильно чувствуется на Земле. Тенденция из пространственного к пространственному. И духовное из внепространственного к пространственному. Это очень трудная вещь, дорогие мои. Совершенно дискомфортно можно чувствовать в этом. Но правда именно заключается в этом. Значит, самое главное, чтобы мы были не только похожими друг на друга, но и непохожими. То есть мы чувствуем здесь совершенно небесное происхождение наше. Это очень трудная мысль, я понимаю, но с другой стороны, что делать? Теперь, вся наша конституция физическая именно об этом говорит, дорогие мои. Как мы затронули немного, в нашей нервной системе присутствуют небеса, небесные существа. Мы небесного происхождения, мы об этом уже сейчас говорили, там, где мы не похожи друг на друга, это закладывается в нашей нервной системе. Значит, дух прилетает с небес и оседает в нервной системе, в головной системе. А все то, что от земли, то, что мы родственники друг друга и так далее, все это уже чисто земнородственное сознание, которое усугубляет наш эгоизм. В крови мы родственны земным существам, а в нервной системе мы совершенно небесного происхождения. Это вся наша конституция. Разница, колоссальная разница. До эпохи свободы человечество вообще жило только в своей нервной системе. Образно говоря, разумеется. То есть, была божественная детерминация, божественная обусловленность, божественная закономерность. В этом жило человечество. А с 15-го столетия приблизительно, в особенности с 20-го столетия, уже человек не только в этом живет, но и чисто земные откровения вступают в сознание, и человек постепенно теряет ориентацию. Значит, существовала божественная закономерность. И человечество сменило эту божественную закономерность, и наука говорит, что существует именно чисто механическая наследственность, физическая наследственность, где не присутствует ничего духовного, даже душевного. Это сейчас очень сильно насаждается. Материализм и люди науки убрали полностью небесную психологию, небесную ориентацию. И насаждают, что человек – это чисто физическое существо и принимает чисто физические наследственные качества. Ничего там душевно-духовного нет. Почему человек мыслит? Потому что у него в организме что-то происходит, это испаряется в голову и так далее. То есть чисто душевно-духовное происхождение они все убрали. А до этого была именно божественная детерминация. Была божественная обусловленность. Это было, разумеется, связано было с судьбой, и там ни капли свободы не было. Научные люди отбросили религиозную закономерность и насадили физическую закономерность. Физическая анархия. Безнравственная, без морали и без прекрасного. Человек должен найти середину. Религиозная детерминация не давала человеку ни капли свободы. А материалистическая, тем более, не дает ничего морального. Мораль существует где-то в середине. Как эту середину найти? Надо выйти из религиозной детерминации, из материалистического детерминированного сознания. Это очень трудно, дорогие. Потому я так обрисовал эти две стороны, что трудно человеку выйти из этого состояния. Человек или удаляется в религиозную жизнь, или в материалистическую жизнь. Найти середину невозможно. Найти истину невозможно без духовной науки, дорогие мои. Потому что духовная наука вбирает в себя все инспирации божественных миров. Только потому. Как может материалист принять что-либо небесное? Это же совершенно глупо, да, допустить это. А религиозная жизнь не может принять небесные откровения, потому что не принимает импульс свободы. Поэтому в религиозной жизни царит люциферическое. Ничего духовного, чисто духовного. А материализм, вы сами прекрасно понимаете, что может жить и так далее. Да? Между этими двумя состояниями человек должен выйти из этого и найти именно чувство свободы. Я потому сказал, очень трудно, дорогие мои, так мы можем свободно говорить о свободе, а осуществить. Поставим вопрос, ты свободен от религиозной детерминации? Религиозный авторитет давлеет над тобой или нет? Или ты свободен? Потом от материализма, от физической реальности. Потому мы сказали очень тонкую вещь, дорогие мои. Непространственное притекает к нам и заходит в пространственное. От пространственного к пространственному – это ариманическое внушение. Ариман не допускает ничего из духовного. Чтобы мораль протекала без духовных миров, как это можно материализм допустить, да? А это реальность. Поэтому убирает все морально-нравственное. Поэтому быть неверующим – это значит быть совершенно неморальным существом. Я сейчас объясняю это не то, что технически, а объясняю духовно-научно. Потому что если ты не принимаешь небесных миров, ты не принимаешь ни капли морального. Ты неморальное существо. Ну что же ты не убиваешь? А если врывается в тебе это, подсознательный мир, ты не только будешь убивать, но ты будешь вором, убийцем, разбойником. Как Евангелие, 10 глава, 10 стих говорит. Так что, дорогие мои, очень серьезное положение. Без духовной науки человек не сможет выбраться из религиозного детерминизма, из материалистического, из материалистической причинности. Причинно-следствие, вот и вам закон материалистический. Как вырваться из религиозного и из материализма? Очень трудно, дорогие мои. Поэтому духовная наука выводит нас из этих положений, из этих полярных положений, и человек без ориентации иметь правильные мысли, дорогие мои, относительно религиозного сознания. И знать очень точно, религиозное сознание вообще, я сейчас положительно говорю, не имею в виду римские идеи и так далее, и католиков, или там православных, или других. Протестантов и так далее. Я имею в виду вообще религиозное сознание. Религиозное сознание полностью подчиняется божественному провидению. Нет капли, ни капли там свободы нет. А атеистическое, вы прекрасно знаете, атеистическое сознание утверждает только закономерность механическое, причинно-следствие, причинно-следствие, все причинно-следствие происходит вся наша жизнь. Опять ни капли свободы. Видите, какое трудное положение. Человек вышел из религиозного сознания и прямо в пропасть падает. Нет опоры. Только те, которые найдут опору, то есть правильную ориентацию относительно религиозного, относительно атеистического. Как вы видите, вокруг нас это очень трудно и очень мало людей пока. Поэтому я с вами начал беседу именно что происходит в подсознательной жизни. Мы должны иметь огромное, колоссальное терпение относительно всех этих людей, простых обывателей и необразованных, некультурных и неразвитых, неутонченных, надо терпеть, дорогие мои. Потому что мы имеем глубочайшее доверие к тому, о чем говорит духовная наука. Обратите внимание, только духовная наука оправдывает всех. Религия не может оправдать всех. Религия проклинает тех, которые не веруют, А материализм вообще в анархии, живут в Арманийской церкви. Это проклятие. Только духовная наука оправдывает всех, то есть дает время всем. Потому что знает, что в глубоком сне человек живет в божественном мире, чем набирает опыт. И в глубоком сне человек переживает глубочайшие, нравственно величайшие моральные ценности. Это сохраняет для следующей инкарнации. Поэтому идея реинкарнации – это единственное спасение вообще для всех. Если мы уберем идею реинкарнации, то тогда получим, что мы получим? Религиозное осуждение всех, те, которые не крестятся, не крестятся. Так, грубо говоря. Так и ведь есть. Побеседуйте со священниками. И скажи, а вот неверующие, а это все сын сатаны, это все уже проклято весь мир. Они ничего не знают, кроме проклятия и так далее. Да. Потому что у них сознание не божественное. С 20-го столетия сознание божественного непременно принимает самую главную идею, идею реинкарнации. Когда идея реинкарнации очень глубоко входит в сознание, пробуждается предсуществование. То есть восприятие того, что предсуществование – это совершенно реально. Совершенно реально. И правильное восприятие, когда человек проходит врата смерти. Преодолеть – это очень трудно. Да? Иначе было бы легко для всех. Но мы вначале находимся, и самое главное, я хотел сказать, что ночью даже самый отъявленный рецидивист воспринимает божественный мир. И начинает постепенно преодолевать все эти свои несовершенства, мягко говоря, и поэтому надо время. Без идеи реинкарнации человек жесток во всем, не дает другому отставшемуся человеку, не дает возможность подняться. Вот что такое непринятие реинкарнации. Когда человек не принимает реинкарнацию, тогда вот то, что увидит перед своими глазами, да, убийца такой, такой, тогда перестать всех этих недостатков, и все. Это чисто церковное проклятие, которое было, разумеется, в Средневековье особенно сильно распространено. Потому и сейчас церковь очень сильно борется против идеи реинкарнации. Это же нечто сатанинское, это же нечто дьявольское. Они не знают, что они сами находятся в этой болоте. Без идеи реинкарнации это есть всемирное человеческое осуждение. А в идее реинкарнации есть великое милосердие. Причем милосердие, которое проходит через инкарнации, разумеется. Так что это надо очень глубоко воспринять, чтобы мы правильно поняли. В особенности, если мы будем говорить только эти общие слова, это нам не помогут. Общая ориентация, конечно, хорошая, но когда уже конкретно говорится, что в духовной науке мы читаем, что во сне мы общаемся с первой иерархией, и в сущности первая иерархия является единственной высочайшей реальностью нашей жизни. Ангелы и вторая иерархия помогают нам, чтобы первая иерархия очень сильно внедрилась в наше сознание. И это знание, это мировоззрение ниоткуда не получим, дорогие мои. А если мы не получим днем, тогда мы не сможем его осуществить. Потому доктор вообще все открыл, потому что человек должен принять все мысли, дневном сознании. И это величайшее доверие, дорогие мои, дневному сознанию. Обратите внимание, почему доктор излагает все для дневного сознания? Потому что глубочайше верит, что дневное сознание, восприняв духовную науку, превратит в реальность. Это великая мысль, дорогие мои. Значит, мы должны знать, что мысль – это не просто мысль, это творческая сила, которая врывается в наше сознание, проникает глубоко и становится нашей собственностью. Я часто это говорю. Это величайшая радость для души, и вместе с этим связано это с тем, что мы постепенно приобщаемся именно к импульсу Христа. Без духовной науки мы никак не сможем подойти к истине и развиваться к чему? Чтобы мы сами стали бы вечными существами. Так и оно есть. Духовная наука дает нам возможность пережить нашу вечную, то, что в нас есть вечное, бессмертное. И только духовная наука. Евангелие это уже не может сделать. Потому что Евангелие зачатки. Они дают, Евангелие дает зачатки. Но в зачатом состоянии, да, каких вот. Человек растет. Им уже не всегда 5 лет или 3 года, да? С возрастом должен познать человек реальность. Поэтому Евангелие передает для реализации того, что есть в Евангелии, для духовной науки. Это все передает. Одним словом, дорогие мои, мы находимся в очень трудном положении, потому что нас, во-первых, мало, потом инспирация со стороны Люцифера Аримана очень сильно давлеет на сознание человека, и мы должны прорваться, в особенности утверждать, где находим мы правду, истину. Я специально поставил этот вопрос. Где мы находим правду и истину? Вы, наверное, скажете, что в духовной науке. Я скажу, нет. Мы находим все это в душе нашей. Если не будет отклика в душе, там, где действительно очаг всего вообще то, что есть во внешнем мире, мы не сможем принять из духовной науки любую весть и мысль. Мы открываем, благодаря духовной науке, нашу собственную душу и все сокровища, которые в нас находятся. Пришли к евангельским словам. Царство Божие – это внутри нас есть. С одной стороны, Люцифер внушает очень сильные мысли. Он хочет, чтобы временное перенесли во временное. Из времени не вошли бы в царство вечности. Ариман старается из пространственного находиться только в пространстве, перемещаться пространственно. Люцифер перемещается во времени. Только святой Михаил вырывает нашу душу из временного, из пространственного и переводит душу именно в вечность. Так что, если мы хотим развиваться без инспирации, без помощи Михаила, нам не удастся это все сделать. Человеку это невозможно, но божественному в человеке, вы вспомните эту цитату из Евангелия, именно об этом мы говорим. Человеческое не может победить над Ариманом Люцифером. Божественное в человеке, а это божественное и есть истина. Правильные мысли, правильные чувства. Поэтому, как я сказал, это очень, очень сильная мысль. Во времени не может вырваться из времени человек. Там царит люциферское искушение, сильно. Пространство арманическое. Поэтому только духовная наука вырывает душу из временного и из пространственного. Когда это происходит, тогда человек сознает, что весь пространственный мир находится в человеке. И весь временной мир находится в человеке. Здесь и Люцифер, и Ариман отступают. Достаточно ли это? Если это было бы достаточно, тогда не было бы тогда и более высокой инспирации. У нас есть физическое тело, эфирное тело, и потом духовное ногу говорит, у нас есть астральное тело. И есть, разумеется, божественное я. Астральное тело происходит из совершенно другого мира, чем мир эфирный и чем мир физический. А божественное я находится совершенно в другом месте, в божественном месте, и это очень трудно достигается, потому что надо, чтобы в нас раскрылись бы именно чисто божественное переживание. Это уже царство Христа. Видите, какие сложности перед нами стоят. Человек не может преодолеть пространственное. не может преодолеть временное, он должен добраться до вечности, и это тоже недостаточно. Через астральную цель, через наше божественное астральное цель, потому что есть и другой астральный цель, через наше божественное астральное цель мы достигаем переживания вечности. Но и это тоже недостаточно. Потому что человек имеет больше, более всего этого. Человек имеет переживание предвечности. Это есть царство Спасителя. Как мы знаем, это конец 17 главы, и вообще то, что говорится в Евангелии о Спасителе, он находится в лоне Отца. А это есть предвечное состояние. И душа может добраться до этого состояния, об этом говорит Апокалипсис. 3 глава. «Побеждающему дам сесть на престоле моем». Я почему это говорю? Потому что это очень трудные, очень самые высочайшие идеалы. Но если мы это не будем знать, мы никак не сможем прорваться. Каждый день материалистическое состояние давит на душу и внушает, что ты не можешь это сделать. А мы говорим, мы можем это сделать. Потому что мы доверились Евангелию, мы доверились духовной науке. И уже приводится в равновесие люциферское и арманическое. Потому, дорогие мои, мы всегда должны помнить, с какой высоты мы пришли. Это очень важно. Иначе мы не сможем парировать, как нападает, когда нападает Люцифер и Ариман. У нас должны быть аргументы. До непосредственного переживания, дорогие мои, божественных миров и этих высочайших высот, да, нам нужны точные и правильные мысли. Тогда мы постепенно побеждаем. Ариман уже не может дойти до глубины нашего сердца, до глубины нашей души. Потому что там уже стоит мысль. Правильная мысль, божественная мысль. Потому Господь говорит, побеждающим дам сесть на престоле моем. Значит, это возможно. Дела, которые я твои веду, сотворю, это возможно. Вот здесь отступают в сфере Ариман. Здесь я ничего не могу сделать. И мы должны это очень активно помнить. Иначе, дорогие мои, не поможет никак, что мы читаем духовную науку. Не поможет. Мы должны из себя, изнутри сознавать, что Евангелие говорит о том, что он находится в нас, в глубине нашей души. Мы должны соединить Евангелие с нашим сердцем и духовную науку с нашим сердцем. Тогда чтение имеет свой смысл и свое воздействие. Отсюда, почему люди читают духовную науку и не вдохновляются или не мыслят правильным образом? Потому что они не соединяют со своей душой, с центральным своим душевным состоянием, где царит Святой Дух, где царит Христос. Это непременные мысли, дорогие мои. Когда Господь говорит, дела, которые я творю, ты сотворишь, эта душа должна принять и помнить изо дня в день. Та любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Если мы это не будем в душе повторять, дорогие мои, не поможет. Мы должны от себя что-то сделать, не только принимать извне духовную науку. Это мало кто знает, и мало кто осуществляет это. Мы должны помочь извне себе и изнутри себе же, дорогие мои. Потому что Царство Божие же внутри нас есть. Должны мы вынести должны эти сокровища, вознести до нашего сознания. И с другой стороны, из внешнего мира, говорит духовная наука нам, что вы божественные существа. О чем мы говорим? Это говорим о том, что везде, каждую секунду происходит борьба. И мы или побеждаем, или отступаем. Побеждаем и отступаем. Когда мы вспоминаем, как мы должны осуществить, это духовная наука. Побеждаем. И потом, как мы должны понимать, что это внутри нас есть все, опять побеждаем. Там побеждаем люциферического, здесь побеждаем ариманического. Аримайский говорит, ничего в тебе духовного нету, ничего в тебе благородного, ничего в тебе доброго, прекрасно, ничего, ты только материя. Каждую секунду происходит это внушение, дорогие мои. А Люцифер говорит вообще другие песни. Ты божественное существо, тебе не надо совершенствовать, ты уже совершенное существо, в тебе уже есть Бог, Царство Божие и в тебе есть, и дела, которые, и все, все уже у тебя готово. Не надо тебе воплощаться. Это происходит каждую секунду, дорогие мои. Просто эзотерик это знает, а дневное сознание это не знает. Вот потому нам нужен учитель. Мы должны парировать нападение от Люцифера, нападение от Аримана. Правильно отвечать им. Тогда мы побеждаем. Люцифера побеждаем относительно времени. Аримана относительно пространства. Да, так что это все не... Мы очень стараемся насаждать правильные мысли, чтобы победить и люциферического, и ариманского. Немного, хотя бы немного, сделать шаг вперед, чтобы прошли вперед. Потому что следующая эпоха еще труднее будет бороться нам. Если мы сейчас не вооружимся как следует эзотерикой, если точно не будем знать, что у нас есть эфирное тело, астральное тело и божественное Я. Но это схема, это схематическое знание. Вы должны знать, что у нас присутствует эфирное тело, то есть, перейдем на язык эзотерики. У нас присутствует весь звездный мир. Это действительно трудная мысль. От нас требует огромного идеализма. Огромный идеализм должен присутствовать, на что мы приняли в эту мысль. Эфирное тело соединить со всем звездным миром. Весь звездный мир живет в нас. О чем говорит доктор здесь? Как это раскрывается? Как только мы имеем доступ к эфирному телу, реально, мы видим, что в нас присутствует весь звездный мир. Мысль становится реальностью. Значит, если мы переживаем эфирное тело, мы переживаем весь звездный мир. Весь пространственный звездный мир. А когда мы переживаем астральное тело, мы переживаем небесных существ. Уже существ. А физическое сознание, это для вас уже... Физическое сознание, это восприятие земного мира. Мы видим горы, небесные, синие небосвод и так далее. Но уже эфирное восприятие расширяет наше сознание, и эзотерика помогает, разумеется. А где небесные существа? Они проникают через познание астрального тела. А где Троица? Нас. Когда мы достигаем восприятия Божественного Я, здесь надо сказать очень-очень смелое слово. Наше Божественное Я живет в центре Вселенной. Здесь пространственные понятия не помогают. Для пространственного это очень трудное понятие. Тогда как же мое Я, ты протиснись, не могу, чтобы мое Я Божественное было в центре. Это не так происходит. Да? Одним словом, мы должны точно знать, наше астральное тело живет в божественных существах, существах. А наше эфирное тело воспринимает откровение этих существ. Это откровение всего звездного неба, весь звездный мир. Когда раскрывается сознание, и человек смотрит на звездный мир, говорит, там я живу, пройдя врата смерти. Здесь я живу в царстве морали, в царстве совести. Это одно и то же, как доктор говорит. Но когда восприятие именно астрального мира, дорогие мои, я сейчас не касаюсь восприятия астрального тела, которое грубо эгоистическое. Я говорю божественное астральное тело. тогда мы воспринимаем, конкретно воспринимаем божественных существ. Третью иерархию, вторую иерархию и первую иерархию. Человек сознает, что и для его божественного «я» этот мир недостаточен. Значит, божественное «я» открывается из наиболее высочайших высот, где царит уже Троица. Совершенно раздвигаются все грани, все преодолеваются все грани, дорогие мои. И это есть самая глубокая мысль и задача, сверхзадача духовной науки, чтобы мы правильно думали бы, что ты есть физически, что ты есть эфирно, кто ты есть в астральном теле и каково твое происхождение в божественном «я». А с другой стороны, это все надо воспринять. Это идеи, понятия, да. Когда человек соприкасается с эфирным телом, и это возможно из духовной науки, тогда человек воспринимает весь звездный мир в себе. А когда человек соприкасается с астральным телом, то видит песнопение всех ангелов в себе. И космическая музыка, космическая гармония становится совершенно реальной. Эти мгновения человек может пережить. Войти на эту высоту – это другое дело, но воспринять человек может благодаря духовной науке. Или же благодаря прошлым инкарнациям. Но, я всегда говорю, но залог того, что мы это сможем непременно уже, непременно для каждой души воспринять в следующей инкарнации. Дорогие, мы же верующие люди. Мы же знаем, что существует следующая инкарнация. И это не сказка. Это не что-то нереальное, наоборот. Мы будем жить, продолжать жить свою жизнь, развиваться, совершенствоваться в следующей жизни. Так, следующая инкарнация наша раскроет уже беззвездный мир. Нам легко будет воспринять звездный мир. Это большой шаг вперед. Шаг вперед всего человечества. Я сейчас немного пропустил одну мысль я хочу добавить. Когда ты мыслишь это, ты ночью передаешь всему человечеству. Развит или не развит, мы потому сказали, что ночью душа человека самого отъявленного рецидивиста, самого отъявленного эгоиста воспринимает свое божественное. И появляется божественное терпение. Так что мы должны очень точно знать, осознать свое эфирное тело, хотя бы немного, хотя бы совсем немного, моментально раскрывается весь звездный мир, как твой собственный мир. Осознать божественных существ, раскрытие астрального тела. А осознать Царство Христа – это воспринять свое божественное «я». Поэтому, когда мы завершаем нашу беседу «не я, но Христос во мне», эзотерически посмотрите, какая высота подразумевается. Космическая высота, сверхкосмическая высота подразумевается. И вот это оставил нам апостол Павел, который сам непосредственно пережил вот именно эту высоту. Мы говорим о божественном, дорогие мои. О земном, о приходящем пусть другие говорят. Мы говорим о том, что есть человек, что может человек воспринять. Человек может осуществить слова Евангелия. Царство Божие внутри нас есть. И у нас есть мировоззрение для осуществления конкретно. И без этого никак невозможно. Потому что, дорогие мои, это связано, значит, я сейчас завершу, но я хочу это точно сказать. Дорогие мои, если мы извне не услышим это, мы не сможем добраться до глубин нашей души. В этом задача именно человеческого познания. Мы же должны познать, что есть вовне, и потом найти внутри. Но первое условие – с внешней стороны услышать правду. Потому Господь, когда пришел, Он все сказал. мы часто говорим это, он не дожидается, когда у нас откроются ясновидческие способности. Он здесь говорит, аднином, значит, извне притекает к нам, притекает божественная весть и раскрывает все царство внутри нас. Потому мы непременно должны услышать извне, прочесть извне, чтобы открыть в себе все те возможности, которые были вложены в начале сотворения человека. Так что осуществить слова Павла «не я, но Христос во мне» – это значит, чтобы мы изучили духовную науку конкретно, глубоко, серьезно, и потом это все раскрывается из глубин. Добавляем к этому, я не сравниваю, конечно, с апостолом Павлом, но добавляю я очень значительные слова. Моральное солнце Вселенной, сокровенная любовь Вселенной, вселенская любовь Христа приближается к нам. Извне приближается, раскрывает все наши внутренние способности. В этом тайна человека. Как мы должны раскрыть себе моральное солнце Вселенной? Мы должны изнутри понятие иметь, чтобы нашли бы друг друга эти величайшие состояния, величайшую мысль. Они должны найти друг друга. И без этой стыковки никак не получается. Так что, завершая нашу беседу, мы должны сказать, с одной стороны, мы находимся в начале, это наша скромность. Мы находимся в начале души сознательной. А душе сознательной, мы сказали очень интересную, значительную вещь, я хочу еще раз немного повторить. Душа сознательная поднимает то, что в нас есть внутри, то сознание поднимает. И если это не получится, тогда душа сознательная превратится в царство Аримана и Люцифера. Именно душа сознательная. Если мы не заполняем божественным, Ариман и Люцифер заполнит это место. Если мы не заполняем словами Павла «не я, но Христос в нас», тогда это заполняется Люцифером и Ариманом. И человек скажет «Люцифер и Ариман в нас». Это колоссальная борьба, космическая борьба. Я надеюсь, глубоко надеюсь, что для нас это не опасность. Потому что мы действительно соединили нашу душу именно с утешителем нашим. Нашли дорогу к духовной науке, изучаем духовную науку, и это есть наше спасение. Спаситель посылает спасительную весть. И не принимая эту спасительную весть, мы не сможем принять спасителя, дорогие мои. Это элементарно логично. Элементарно логически. Так что, завершая нашу беседу, мы говорим, не я, но Христос во мне. Это космически трудное выражение Павла. А когда мы говорим, моральное солнце постепенно приближается, и мы начинаем постепенно воспринимать, это более-менее реальное состояние нашей души. Помогает, разумеется, утешитель наш. Утешитель наш сказал, я всегда с вами. Более того, я внутри вас нахожусь. Так что завершаем нашу беседу с надеждой на то, что придет время, дорогие мои. Шестая культура наступит. Человек хочет, не хочет, наступит. Шестая культура. Это уже говорит о том, что весь звездный мир мы будем воспринимать внутри и вовне. Раскроется эфирное тело. И эфирное тело, раскрытие эфирного тела, это залог того, что раскроется и астральное тело. То есть божественный мир. Сейчас, доктор говорит, сейчас мы находимся внутри божественного мира, но не можем воспринимать. Поэтому придет время, когда через откровение эфирного мира мы подготовимся для восприятия астрального мира и потом чисто божественного мира. Так что завершаю с вами беседу великими словами Павла и словами нашего доктора. Моральное солнце приближается. чтобы осуществить в нас слова великого Павла: не я, но Христос в нас. Все, сообщи.
А я хотела... Можно спросить?
Разумеется, можно, дорогая моя.
Когда душа воплощается, то духовная часть, она умирает и растворяется в духовном, душевном мире.
Марина, духовная часть не умирает. Это или ошибка переводчика, или же неправильно понятые слова доктора. Как может живая душа умереть? Это невозможно. Просто живую часть оставляет духовную и принимает его отражение. Мы живем в отражении, но не в субстанции. Субстанция находится у нас в подсознании. И это мы поднимаем, я в этой лекции я как раз об этом и говорил, что мы в дневную жизнь поднимаем наше внутреннее божественное, помогая духовной науке. Эту внутреннюю божественную мы оставили до рождения. Мы не забираем живую часть, мы забираем отражение. Отражение не живое, разумеется.
Я поняла.
Понятно? Иначе, если мы забирали бы субстанцию божественную, тогда у нас не было бы свободы. Мы уже жили бы в божественном. А где наше достояние? Мы уже в божественном. Мы уже совершенны. Люцифер это говорил. Ты совершенно существо. Куда? Куда идешь? В этот грязь. Почему тебе инкарнироваться? И отвечает душа. Мы пока не осуществили все из свободы. И Люцифер отстает. А Ариман на земле говорит. Нет вечности. Куда ты идешь? Ты думаешь, что куда ты идешь? Обманывает опять. То есть, когда мы из божественного мира приносим свою божественную субстанцию, живую часть мы оставляем и отражение принимаем. Благодаря этому мы живем на земле в отражениях, но не в субстанции. В субстанции мы потеряли бы свободу, а мы добираемся до субстанции благодаря нашему познанию 8.32. Так что это неправильное слово, что умирает, душа не может умереть. Причем, тем более божественная душа. Душа, которая подвержена материи, вот здесь может урвать Ариман и эту живую душу перенести в свое царство. Но не умирает, свое царство убирает. То есть живое не может умереть. Ясно?
Понятно, да. Спасибо, да. Я так неправильно перевожу.
Знаешь, в чем дело, что иногда в переводе допускаются ошибки из-за неполного знания и переводят очень грубо, не учитывая, что доктор иногда вот говорит, что человек умирает. Человек же не умирает. Ну, так это естественно говорит. Вот человек, когда умер, это же неправда. Человек не умирает, умирает кости. Биологическая функция умирает. А душа, то есть человек, как может умереть? А мы обыкновенно говорим, вот когда человек умер, это, так сказать, повседневно такое, неэзотерическое слово. Душа не умирает, это уже эзотерика. Как может живое, вечное, причем вечное? Душа живет в вечности, радуется в вечности, радуется Серафим Ангел, и вдруг умер. Но это не эзотерически, неграмотно эзотерически говорю. Человек вечное существо, до рождения оставляет свою вечность и переносит, проходя врата жизни, переносит отражение, чтобы не потерять, чтобы самому добраться до свободы. Поэтому мы, посмотрите, может быть, сегодня надо было мне сказать, но ничего, это связано. В голове, то есть, грубо говоря, в голове мы не живем. В голове мы имеем представление, мысли, они не живут. Вы помните, как доктор говорит слова Декарта? Мыслью, значит, я существую, а должен был сказать наоборот. Вспомняешь эти слова доктора?
Да.
Когда ты мыслишь, ты как раз тогда не живешь. А Декарт говорил, исходя из материалистического познания, неправильно говорил. Когда я мыслю, я существую, сказал Декарт. А надо сказать, когда я мыслю, когда как раз тогда я нахожусь в абстракциях, и я не добираюсь до реального переживания мысли. Для этого существует философия свободы. Переживание, интуитивное переживание мысли есть живое переживание. Когда мы мыслим вечные мысли, мы воспринимаем абстрактно, но все равно касаемся реальности. Но осуществляем через непосредственное душевное познание. Значит, когда мы рождаемся, живое оставляем до рождения и переносим образный мир. Мы входим в образный мир. Мы все живем в образах. Мы не соприкасаемся с реальностью. Реальность, тогда мы потеряли бы свободу. Когда человек... Вот сейчас давайте эзотерически раскроем это. Если бы я мыслил в реальности, раз. Если бы я чувствовал в реальности, два. Если я волил бы в реальности,
я был бы свободным.
Тогда вы правильно распределите то, что я сейчас сказал. И вам должно это быть более не менее легко, потому что мы об этом говорим. Все. Когда я мыслю в реальности, я мыслю вместе с ангелами. Когда я чувствую в реальности, тогда я чувствую вторую иерархию. И когда я волю в реальности, я волю в первой иерархии. Это есть реальность. Давайте скажем по-другому. Ангел реально существует или только в представлениях наших? Реально существует, да? То, что они мыслят в реальности. А что значит в реальности мыслить? Осуществление мысли. У нас один поэт, не совсем такого, немного, в общем, говорил, когда я мыслю, небеса гремят. Вот поэт, все же поэт, он коснулся такого поэтического образа. Когда мы мыслим, разве происходит вокруг нас кровь молнии? А должно быть. Это написано, это написал доктор в своих драмах «Истерия». Когда Капезиус и второй сейчас не вспомнил, они вместе беседуют, происходит гром и молния. Вот когда мы сейчас беседуем, в эфирном, в астральном мире происходит гром и молния. А когда мы мыслим правильно, то это сверх. Так что мы громовержцы, когда мыслим правильно.
А можно у меня тоже вопрос?
Разумеется.
Знаете, вот по поводу рождения.
Ну что, рождение человека, это, по сути, превратилось в такой совсем физический процесс, когда человек, ну вот в пробирке, например, рождается, да, то есть медицина уже шагнула так, что здесь уже...
Аня, дорогая моя, медицина и наука шагнула очень вперед в глубину пропасти и в глубину лжи, в глубину царства Арима. Почему? Потому что, когда рождается человек, все равно, какие условия здесь ты не создаешь, это будет пробирка или что-то другое, что это материальная почва для того, чтобы космический дух, реальный, вечный дух, проник бы в эту пробирку. Это физическое условие для вечно-духовно-душевного существа. Это ложь науки, когда говорят, что как будто они создали человека. Они создают только условия физические. И чем совершеннее они создают условия, тем лучше проникает душа. А это лучшие условия – это чрево матери, а не какие-то проверки.
Ну, то есть, все-таки нету разницы, там, как человек рождается, да?
Конечно, нету. Душа соприкасается с материей. Вечный дух приходит в материю. И когда материя изнашивается, дух отбрасывает, и душа, и дух продолжают свою вечную жизнь, как до рождения, так и после смерти. Здесь важно преодолеть материалистический подход к этим вопросам. Наука хочет насаждать только материальные мировоззрения. То есть ложь на ложь кладет. Вот создали они какие-то условия, да? А проникает же живая душа. Они эту живую душу не признают. Они признают только материалистический состав физического тела человека. А душа, которая может воспринимать моральное, мир прекрасного, ангелов, да? Что делать с ними? Для них это галлюцинация. Франциск Ассизский или Серафим Саровский видел царство ангелов. Материалист говорит, это у тебя галлюцинация, а у них галлюцинация материалистическая. А у Франциска это реальное восприятие духовных существ. Колоссальное, это полярное состояние, разница полярная. То, что они говорят, исходя из материализма, правду. Правильно. Но это только касается материалистического и технического вопроса. Но не той души, которая любит ангелов, который жил в царстве ангелов, который вечно жил и вечно будет жить. Это наука не знает пока. А наука никак может подойти к вечности. Наука изучает приходящее. Здесь они большие достижения имеют. Но живая душа, она приходит и уходит. Здесь какие условия создаешь, это не имеет значения. То есть значение имеет, конечно, ты уродом родишься и здоровым, это имеет большое значение. Если хорошо создают условия, приходит душа и живет более-менее правильно. Там пробежка будет или пересадка в лоно матери, это не имеет значения. Главное, что душа и материя, дух и материя, две полярные понятия. На Земле научные люди могут приготовить материалистическую базу. А что касается души, которая воспринимает прелесть Чайковского, эта наука не знает, не может подойти к этому. Что такое музыка Вагнера? Это прелесть Вагнера, прелесть Чайковского. Этого не, это, как подойти к этому? Это не материальные явления. Это чисто душевные и чисто духовные явления, которые раскрываются или до рождения, или после смерти. Почему ясновидящий приносит свои воспоминания до рождения, то, что было? Предсуществование. Человек помнит свое предсуществование, не касаясь материи. Материя не может родить сознание. Сознание рождает душа. Живая душа, вечная душа. Это обман, дорогая моя, когда наука что-то говорит о человеке. Наука может говорить о человеке схеме, о человеке конструкции. Больше не может. Что такое, например, красота Чайковского, наука ничего не знает. Что такое душевные порывы, души прекрасные порывы, Чайковского, Пушкина и так далее, да? И что такое дух, вечный дух, который живет, жил до и будет жить после. Это для них полное сумасшествие. А то, что они сами находятся в сумасшедшем доме, они это пока не знают. Но пройдя врата смерти, они будут знать. Они вспомнят, что кто-то там что-то говорил о духе. Вот сейчас мы это переживаем, дух. Значит, для следующей жизни они сделают шаг вперед. Мы очень значительную вещь затронули, когда сказали, что грубейший материалист на земле живет и после смерти страдает. И это есть для него спасение. В следующей жизни делает один шаг в сторону идеализма, в сторону небес. Так учится человек, дорогие мои. Некогда мы все были материалистами, атеистами, неверующими, не прозревая, что существует ангел, существует вечность. Мы прошли эту тяжелую эпоху и судьбу. Сейчас мы немного опередили, только в этом разница, опередили. Мы первые проходцы, за нами идут все грубейшие материалисты, убийцы, рецидивисты и так далее, воры, разбойники, убийцы. Все. Они придут к этому, они будут глубоко страдать, то есть то, что они прошли, и тем самым постепенно вынырывают они и выходят на свежий воздух. Ангел более реальное существо, чем человек на земле. Для научного человека это вообще неприемлемо. А для ясновидящего это единственная правда.
А еще тогда скажите, например, про аборты. Да? Церковь же осуждает аборты. А тогда духовная наука что думает?
Духовная наука думает, что ты причиняешь боль, эту боль принимаешь на себе в свою карму. Больше преодолевается. У каждого аборта связано с страданием. Человек тут же расплачивается за свои неправильные шаги, принимая боль, апелляцию. Без, аборт без боли же не существует. Ну, это когда усыпляют. Но когда усыпляют, все равно отсюда не уйдешь. Все равно это, эту часть страдания ты непременно примешь на земле. Или же пройдя врата смерти. Боль, которую ты допустил, ты сам должен принять. Исправить карму. Свою карму ты сам должен исправить. Так что для духовной науки это не возбраняется им в том смысле, что это, ну, причиняет человеку больше боли причиняет, но здесь и кончается все. Это не трагедия, что-то не такое непоправимое. Ничего на земле для человека непоправимого не существует, потому что существует боль, страдание. То, что мы сделали неправильно, мы уже заложили основу нашей боли, страданий и болезней. Пройдя, освобождаемся от этого. Так что материалист вообще ничего не знает. Не знает, что сеет карму, то, что сеешь, то и пожинаешь. Вот это не знает. А духовная наука только об этом и говорит. То, что посеял, то и пожинаешь. Причем ты сам. Потому что карма больше не перекладывается на другого человека. Это было до 20-го столетия, до 17-го столетия. Сейчас ты нарушил, ты же принимай. Ты ничего не можешь передать другому. При всем твоем желании. Даже в духовных мирах человек сострадает, но не может облегчить человека, который пожинает какую-то боль и страдание. Не может помочь. И ангел тоже не может помочь. Никто не помогает человеку, потому что это эпоха свободы. Ты нарушил, изволь, ты сам исправляй. Тогда ты станешь совершеннее. И что самое главное, ты благодарен, потому что ты сам исправил все. В этом суть эпохи свободы. Так что сколько угодно пусть делают женщины аборты, они прибавляют себе боль, больше ничего. Это не есть вечное, ваше вечное осуждение не существует. Я об этом провел с вами именно беседу. Вечное осуждение для католиков, православных, для протестантов, для церковных, тупых, якобы представителей, в кавычках, в скобках, религии. Ничего подобного не существует. Нарушен, ты знаешь, духовной науки, нарушен, соответствует определенной мере боли. И все. Много нарушен, много боли. Мало, мало. В этом есть оккультизм, то есть правда, реальность. Сделал хорошее, ты можешь немного облегчить свою участь. Поэтому одно нарушение 10 хороших дел уравновешивает. И это так, и это правда тоже, конечно. Только боль, с болью, нет. Сделай плохое, сделай потом хорошее. Равновесие. Так что я, когда с вами читаю эти лекции, я создаю равновесие в моих всех. Ты потом причинил боль. Сознательно, несознательно. Причинил боль. Изволь, исправ. Или хорошими делами, или страданиями, болезнями. Все на свете выравнивается, дорогие, потому что милосердие божественное. Доброта божественная, бесконечна. Это церковники думают, что что-то там вечное осуждение. Не существует вечного осуждения. Не существует. То есть, ты, дается тебе возможность исправить, самому исправить, самой исправить. Потому есть великое. Почему отрицают реинкарнацию? Когда допускаешь реинкарнацию, у них уплывает чувство агрессии. Потому что существует, окажется, карма. А что им делать? Они проклинают мир, дорогие мои. Но, пройдя врата смерти, они увидят, какое зло насадили. Они принимают эту карму, и в следующей жизни постепенно, по частям, распределяется же. Например, если ты, грубо говоря, 100 нарушил, в следующей жизни дается тебе исправить 10. Во второй, и опять 10. Потому что столько иногда нарушаешь, что не можешь в одной жизни все исправить. Если это было бы возможно, тогда в следующей жизни ты приходишь уже как ангел, готовый. Все исправил, невозможно. оставь для следующей жизни. Тут и другим оставь, чтобы другие тебе тоже помогали. Да. Так что мы вместе помогаем и себе, и другим. Но через познание, через 8.32 проходит помощь. Не иначе. Это новая эпоха. Эпоха души сознательной. Эпоха души свободы. Ты нарушил, ты сам исправляй. Но дается Бог милости. Что значит? В этой жизни тебе дается 10, в следующей жизни плюс 10, и потом, наконец, завершаешь всю карму. Когда доходишь до Юпитера. На Юпитере начинается новая карма. На Юпитере начинается жизнь ангелов, дорогие мои. Состояние Юпитера – это состояние ангела нашего. Мы приняли уже полностью, воплотили в себе нашего ангела. Я и ангел – это уже одно. Вспомнили слова Евангелия? Я и отец – одно. Видите? Начинается я и ангел – одно. На Венере – я и архангел – одно. На Вулкане – я и дух эпохи – одно. Потом духи формы, духи движения доходят до себя. Я и Серафим одно. Это величайшая милость. Так что со временем, дорогие мои, со временем мы абсолютно все исправим. В этом благодать и истина от Спасителя нашего. Это божественное долготерпение. Это... Дорогие мои, человек добр, а божественное существо несказанно добр и милосерден. Этот человек смотрит от Аримана Люцифера, что «О, бояться надо Бога!» Не Бога надо бояться, а надо понимать, что это океан милосердия, океан сострадания и океан прощения. И потом океан любви. Потому 17 глава так и заканчивается. «Да любовь, которую ты возлюбил меня, любовь Отца!» Вот что он оставил нам, Господь. То есть надо мыслить в добре. Это божественное мышление. А когда осуждаешь, это люциферское армянское мышление в нас. Поэтому Евангелие говорит, не осуждай никого. Это Богу отдай. А Бог никого не осуждает. Бог дает возможность исправить, все самому исправить. Это великое милосердие, которое живет в нас. Я и Отец одно, то есть все Отца, это находится в Я. Так что читайте, дорогие мои, читайте, и все у нас вместе будет. Со временем все исправим. Абсолютно все исправим, дорогие мои.
Пока-пока.
Спасибо.
Да, дорогие
спасибо.